Дамы и господа, встречайте, ведущий Руслан Белый.
Добрый вечер, стендап на канале ТНТ, здрасте! Мы начинаем, встречайте, наш первый стендап-комик Дмитрий Романов.
Добрый вечер, друзья, здравствуйте, всем привет. Меня зовут Дмитрий Романов, я из необычной семьи. Дело в том, что у меня два отца. Нет, мать тоже есть, не то, что вы подумали. Но и при этом два отца, и одного из них я вообще не знаю, а именно своего биологического отца. Я знаю отца, который у меня с детства, который меня воспитывал. Я лет в 15 узнал, что у меня не родной отец, и мне никто об этом не говорил, я сам догадался. Нетрудно было догадаться, что у меня не родной отец, потому что на фотографиях со свадьбы мамы и папы были и мы с братом. Как бы пришли поздравить, не чужие люди все-таки. Нетрудно было догадаться, что у нас не родной отец, потому что он вообще на нас не похож. Дело в том, что он прямо русский, а мы прям не русские. Он прямо голубоглазый блондин, а мы вот такие. Вот знаете, как я понял, что отец не родной? Это потому, что он научил нас играть в карты и после этого ни разу у нас не выиграл. Стало понятно, что здесь что-то не так. Я на самом деле рад, что у меня есть отец, что он меня воспитывал. Я считаю его родным, серьезно, считаю его родным. И он сделал очень крутой поступок, потому что он взял женщину с двумя детьми. Это заслуживает уважения, я считаю. Потому что в целом наличие детей у женщины не сильно привлекает мужчин, да? Нет такого мужчины, который говорил бы женщине: «Наташ, вот все в тебе хорошо, красивая, умная, но мы не можем быть с тобой вместе, потому что у тебя детей нет. Но я тебе рожу. Нет, нет, я люблю сразу готовых. Родные, это я переживать буду, а так они куда-то ушли, я спать лег и сплю, мне пофиг». К тому же, где женщине с двумя детьми познакомиться с мужиком, да? Где, в клубе? Как она пойдет в клуб, у нее двое детей? Ну, допустим, она вечером уложит их спать, сама пойдет в клуб, познакомится там с мужчиной, он ей скажет: «Поехали ко мне», она скажет: «Давай лучше ко мне». Он подумает: «Круто», скажет: «Поехали», они приедут к ней, зайдут в квартиру, у них начнутся шуры-муры, он снимет штаны и скажет: «Смотри, что у меня есть». Она включит свет, скажет: «А смотри, что у меня». Я понимаю, тебе нужен секс, но им нужен отец. И из глубины комнаты крики: «Мама, ну пожалуйста, ну хватит их приводить, ну третий за ночь, ну мы хотим спать, ну выключи свет». Я недавно разговаривал с мамой и спросил у мамы, где она познакомилась с папой. Она сказала: «На танцах». Я спросил: «Он сразу тебе понравился?» Она сказала: «Он покорил меня тем, что вас не с кем было оставить, а он сказал: так бери их с собой, потому что я своих тоже возьму». Как выяснилось, отец тоже был в разводе, у него тоже было двое детей. Понимаете, у мамы с папой была такая свадьба, где были дети со стороны невесты и дети со стороны жениха. И там не собирали деньги в ползунки на какого-то мальчика и какую-то девочку. Там собирали деньги на конкретного мальчика и конкретную девочку. На конкретных трех мальчиков и конкретную одну девочку. Прямо они сами ходили и собирали. Говорили: «Пожалуйста, хоть что-то». Очень тяжелая ситуация. Силь вопле, гости дорогие. Мой отец, который меня воспитывал, на самом деле очень аккуратный, деликатный человек, потому что он никогда не говорил нам, что он не родной, но при этом и не делал особо вид, что он родной. Он никогда не обнимал меня со словами: «Сынок, ты мой родной». По части «Сынок, ты мой родной» у нас была мама. Папа был по части: «Чё ты там сидишь, как не родной?» Они хорошо работали в паре. Папа говорил: «Чё ты там сидишь, как не родной?» Мама добавляла: «Иди сюда, сынок, ты мой родной». И отец был очень добрый, очень добрый, очень добрый. Он никогда нас не наказывал. Один раз только, пару раз буквально в подростковом возрасте. Один раз, пару раз, три раза. Несколько раз в подростковом возрасте отец давал нам ремня. И это тоже было очень интересно, потому что отец приходил в комнату вместе с мамой, сам давал нам ремня, а мать стояла сбоку и говорила, когда хватит. Знаете, как есть игра «Хороший и плохой полицейский»? Вот это была игра «Родной и неродной полицейский». У нас в семье много происходило по схеме: папа что-то делает, мама говорит, хватит. Папа наливал себе водки, мама говорила, хватит. Папа говорил, хватит ли нам денег до конца месяца, мама говорила, хватит. Папа говорил, меня с своими детьми Кондрати хватит, мама говорила, хватит. Самое интересное, что мне сейчас 31 год, и родители со мной ни разу в жизни никогда не говорили по поводу того, что мой отец не родной. То есть я об этом знаю, но они точно не знают, знаю я или нет, да? И вот первый раз, когда они точно поймут, что я об этом знаю, это вот сейчас, когда это показывают по телевизору, в этом месте они поймут, что я знаю, что у меня не родной отец. И поэтому именно здесь я хочу сказать спасибо тебе большое, мой отец, я считаю тебя родным, ты самый прекрасный человек, я просто тебя обожаю. И в этом же месте хочется обратиться к своему настоящему отцу. Хочется сказать спасибо, что ты ушел. Потому что из того, что ты ушел, я сделал шутки, записал монолог, получил деньги и куплю ботинки своему неродному отцу. Ты не платил нам алименты, но по иронии судьбы я выжму из тебя по максимуму. Я рад, что у меня есть родители, и сейчас такая пора, что многие друзья отправляют родителей на море. Я своих родителей тоже недавно отправил на море. Благо, они живут в Одессе, и там есть море. Так что я просто позвонил и сказал, идите на море. Но есть вещь, которой я порадовал родителей больше, чем поездкой на море. Так, например, недавно я женился. Спасибо большое, так радуйтесь, будто я был безнадежен в этом вопросе. После свадьбы у нас была первая брачная ночь. Мы сняли для этого номер в гостинице. Так делают многие молодожены, снимают для первой брачной ночи номер в гостинице. И мне кажется, это как-то странно, да, проводить первую брачную ночь вместе, где внизу сидят проститутки. И там же этим проституткам, наверное, скучно сидеть, да? Я бы на их месте прикалывался. Я если бы видел, что в гостиницу заходят молодожены, я махал бы рукой жениху и говорил бы «Привет, помнишь меня?» Тут самое страшное для жениха, если в этот момент обернется его невеста и скажет «Да, Наташа, помню, идем, Валера, это не нам». Я вообще неверующий человек, совершенно неверующий человек, но на свадьбу родители моей жены подарили нам икону. А как бы, когда родители что-то дарят на свадьбу, не скажешь же, вы знаете, я не фанат икон, подарите там кому-то другому, дяде Пете. Пришлось взять икону, и теперь у нас в спальне висит икона. И должен сказать, я стал немного верующим, потому что теперь каждый раз, когда я просыпаюсь и вижу икону, я думаю, о Господи. Теперь у нас в спальне висит икона, теперь дела в спальне пошли с Божьей помощью. Недавно занимались сексом, и упала икона. А вслед за иконой и все остальное. Естественно, у нас было свадебное путешествие, мы поехали в Америку, и так случайно получилось, что в Сан-Франциско мы сняли жилье в гейском районе. Сняли первый этаж в двухэтажном доме у двух геев. Как только геи завели нас в доме, начали все показывать, и выяснилось, что они геи, мы поменялись в лице. Когда выяснилось, что мы русские, они тоже поменялись в лице. Один из них сразу пошел наверх, к себе, в гейскую. Второй нам все показал и говорит, если что, мы наверху. И вот эта мысль о том, что они наверху, вообще не покидала меня. Должен признаться, очень страшно спиться под двумя геями. Я помню, я лежу ночью в кровати, и мне реально страшно. Я понимаю, что сверху два гея, вокруг дома геев, и я понял, что я очень сильно люблю свою жену. Я прямо ее обнял, говорю, я тебя никому не отдам. Она говорит, это я тебя никому не отдам. Спасибо, друзья, хорошего вечера.
Я вот осознал такую вещь. Очень легко любить ребенка. Очень легко, очень тяжело терпеть ребенка. Поэтому я восхищаюсь аниматорами, потому что, ну, мне кажется, они постоянно под чем-то, да, потому что, ну, нельзя в трезвую, да, а сейчас...
Мы продолжаем наш следующий стендап-комик Нурлан Сабуров.
Добрый вечер. Мне 24 года, и я недавно осознал, что я свою жену знаю 10 лет. 10 лет, то есть, понимаете, я еще помню, когда у нее не было груди. Сейчас-то понятно, да, как бы смирились, но... Была надежда, да, то есть... Я-то ее брал на вырост, да, как бы... Не на ту поставил, и... И я не понимаю, как она меня терпит, потому что, ну, я дебил. Просто я пытаюсь рассуждать как-то рационально, по-взрослому, да, как семенин. Но малолетний шкет постоянно меня вытесняет. Постоянно. Вот мы вот гуляем с дочкой, и мы лепили снеговика. И вот семенин во мне говорит, ну что, слепили снеговика, можно ей поставить морковку вместо носа. А в это время малолетний шкет говорит, а что это вместо носа? Давай ниже, ниже. Но малолетний шкет мне иногда помогает, потому что когда я играю с дочкой, я прям, сука, играюсь, я прям отдаюсь. Я недавно ее толкнул, потому что не надо у меня забирать лего-человечков. Хотя бывают странные игры, знаете, она у меня любит играться вне игрушки. То есть недавно она взяла мой тапок, свинку Пеппу, насыпала гречку в рис, это все это в шкафу, я думаю, что мы делаем? Просто это ребенок, да? Ты же ей не скажешь, ты вообще адекватная, нет? Соображаешь, что происходит?
С другой стороны, удобный ребенок, да? Ее не надо водить в детский мир, чтобы купить ей игрушки. Вот я думаю отвезти вот на базар в отдел круп, она там сойдет с ума вообще. Просто овес, просто рис, папа, хочу все. Конечно, все по 16 рублей, насыпьте игрушки моей дочери. Я люблю свою дочь, но я вот осознал такую вещь. Очень легко любить ребенка, очень легко, очень тяжело терпеть ребенка. Поэтому я восхищаюсь аниматорами, потому что, ну, мне кажется, они постоянно под чем-то, да, потому что, ну, нельзя в трезвую, да, а сейчас, ты думаешь, явно там ребята закладывают, просто... Они еще такие добрые, да? Я видел вот один аниматор, минут 40 мальчику говорил, Максим, нельзя. Максим, нельзя. Мне кажется, он потом всю ночь говорил, Максим, нельзя. Максим, Максим, Максим. И за это они получают 1,5 косаря в день. Не в секунду, да, в день. И ладно, когда молодые аниматоры, то взрослые, это грусть вообще, это... Я видел в торговом центре одну, которая говорила, детишки, меня зовут Катенька. Блин, тетя Кать, вы че? Тетя Кать, вы че? Тетя Кать, ну вы че? Ну, какая Катенька? От Катеньки не пахнет фастумгелем. Какая Катенька? Ну, Катенька не садится на карты со словами, ух, это собачий пояс, конечно. Недавно понял, что у меня ревнивая жена. Мы год в Москве живем, и вот она весь этот год сидела дома с ребенком. Потом мы вышли в люди и здрасте приехали. Что после этого случая я думал, о, давай обратно домой, давай, так намного лучше. Просто мы были на дне рождения, и вот девушка с работы со мной поздоровалась, приветики, и жена сразу такая, Знаете, такой тупо взгляд, не предъяв ни слова, такой, И она со мной поздоровалась просто приветики, да? Она не подошла и не сказала, приветики, приветики, понимаете? Даже не минетики, приветики, понимаете? Как она должна была со мной поздороваться? Нурлан Бекович, честь имя! Ваша супруга, троекратная! Ура, ура, ура! Рыба! Ха! Спрашиваю, что? Ничего, сука, ненавижу вот это ничего, потому что это ни хрена не ничего, а это все. А что ты на меня так посмотрела? Просто второе место в хит-параде ненависти, это просто, потому что ни хрена не просто, это очень сложно. Так, а что случилось? Ничего, просто, а вот и комбо, ребята. А вот и фаталити. Парни, открою вам секрет, ссора началась. Ничего не происходит, но фитиль уже ты его пытаешься, он самое обидное, со мной поздоровалась, ну, не красавица, понимаете, но... У нее до этого зуб выпал, я имею в виду, женщине плевать, кому ревновать, абсолютно. В принципе, может идти гремлин, вот зеленоволосатый гремлин подойдет, скажет приветики, жена скажет, это что такое? Сука, это гремлин, это... У нее нет глаза. Так ты в этот глаз и трахаешь. Ей плевать. Нет фильтра абсолютно. Просто чтобы твоя женщина заревновала, достаточно приветиков. Чтобы твой мужик заревновал, вот ты должна вот с 8 мужиками в караоке петь в чей-то член. Просто секс, секс, без перерыва. Секс, секс. И то твой мужик не сразу тебе будет предъявлять. Не, он сначала подойдет и скажет, ну слушай, ну круто, круто, ты прям это... Прикольно. Ой, что хотел сказать? Ладно, забыл, ну здорово прям. Невозможно с вами разговаривать. Просто вот мы сидели дома одни, и вот дочка раскидала все игрушки по всей квартире, и жена встает и говорит, вот раскидала игрушки. Интересно, в кого это она такая? Действительно, как будто в комнате человек 40. Интересно! Вряд ли она себя имеет в виду, да? Такая тупая мать, типа, не ребенок, а дебил. Кто рожал? Да, вряд ли. Просто это чисто женское, задать риторический вопрос, на который она знает 100% ответ. Нет бы в лоб сказать, да? Вот ты раскидываешь носки по всей хате, и вот она игрушки, один в один. Нет, интересно. Парни, знаете, если ваша девушка разговаривает немножечко в такой манере, значит, произошла какая-то хрень.
И эта хрень уже не в первый раз. И ты, чувак, проиграл, потому что у нее есть аргументы. Аргументы, которые она прячет за этой блевотной интонацией. Всем большое рахмет, спасибо.
Переходный возраст – это страшное время для мальчиков. Девочки с 6 по 10 класс хорошеют, у них появляется талия, вырастает грудь. Мальчики с 6 по 10 класс мутируют. Там идет превращение в Халка.
Просто у нас главная интрига президентских выборов – это не кто станет президентом, а насколько круче в этот раз Александр Григорьевич, чем в прошлый. И вот в Беларуси существует легенда, что когда он наберет 100%, он станет президентом Польши. Ну, типа, все, эту страну прошел, и теперь новый уровень, вот.
А мы продолжаем, у нас есть рубрика «Открытый микрофон». Сейчас на эту сцену выйдет парень, который активно ее штурмует. Давайте его хорошо встретим, Роман Косицын.
Привет. Недавно исполнилось 10 лет, как я получил водительское удостоверение, и это был двойной юбилей, 10 лет, как я получил права, и 9 лет, и 364 дня, как я ненавижу пешеходов. Там же есть абсолютно странные персонажи, да? Первый персонаж, который меня бесит больше всего, это бабка Гэндальф. Бабка, которая переходит дорогу и рукой останавливает тачки. Кто-нибудь когда-нибудь видел, чтобы ее сбивали? Нет, знаете почему? Потому что это магия. И все злятся на нее. Нужно поблагодарить, что она рукой делает вот так. Потому что она рукой сделает вот так, ты улетишь в отбойник вообще. Второй персонаж, который меня тоже очень бесит, это интеллигент. Ты уступаешь ему дорогу, он переходит и такой... Я всегда ему отвечаю, я говорю... И поверьте, это не пожалуйста. Ну и самый бесящий персонаж, это... Тип, который переходит дорогу в наушниках и в капюшоне. То есть ничего не слышит и видит только туда. Глухой конь, я его так называю. Просто, мне кажется, есть единственный случай, в котором стоит переходить дорогу в наушниках и в капюшоне. Если впереди тебя идет бабка Гэндальф. Согласен, мелочи, но нестыковки в мелочах, они же больше всего и бесят. Ненавижу, когда не идеально. Видимо, это синдром отличника, я хорошо учился в школе. Но хорошо учился в школе в провинции, а провинции такое не любят. Когда ты отличник, то самое ужасное, когда в классе есть двоечник, которого боится вся школа. Когда учительница поднимает его и говорит: «Анучин, а ну-ка расскажи нам первые декреты большевиков». И он такой: «Я не знаю, этого не было в параграфе». И она такая: «Не было, значит, не было. Я сижу на первой парте, пожалуйста, только не меня, только не меня. Косицын, ответь-ка нам первые декреты большевиков». «О земле, о власти, о мире». И она никогда не останавливалась. Она говорила: «Вот видишь, Анучин, а ты говоришь, не было. Вот Косицыну поставлю 5, он станет человеком. А ты как был дебилом, так и останешься дебилом». Все время хотела сказать: «Валентина Николаевна, ты что творишь вообще? Ты понимаешь, что это и так уже пятерка, которую я не донесу родителям? Просто что ты скажешь следующее? Что-то от моего имени о его матери может быть, а?» Типа, прав ты был, Косицын, не можешь быть нормальным сын шлюхи. Нет. И когда ты учишься на пятерке, то твою фотографию вешают на доску почета, да? И это сейчас сфотографировать можно миллион раз, обработать в фотошопе, будет идеальная фотография. Когда учился я, фотографировали раз в год и таким, какой ты есть. И вот с 1 по 5 класс ты красивый ребенок. С 11 класса ты красивый юноша. С 6 по 10 класс ты угловатое чмо просто. Там появляется сутулость, первые прыщи, чуть виноватый взгляд. Там не было видно, что человек хорошо учится. Там было видно, что человек бегает по горам и говорит: «Моя прелесть». Переходный возраст – это страшное время для мальчиков. Девочки с 6 по 10 класс хорошеют, у них появляется талия, вырастает грудь. Мальчики с 6 по 10 класс мутируют. Там идет превращение в Халка. Только Халк превращался за 10 секунд, а тут просто 4 года.
На 2 года застываешь в таком состоянии, когда руки заточены под самое важное, что есть в этом возрасте. под джойстик от PlayStation.
И самое ужасное, что ты именно в этом возрасте впервые влюбляешься. Зачем? Ты же даже не можешь пригласить ее на свидание. Это в 20 ты приглашаешь на свидание легко, типа, ну что, может, погуляем? И она плывет от одной легкости, твоя на твоя. В 14 лет ты приглашаешь на свидание, как маньяк.
Может, погуляем? Просто очень хочется погулять с тобой. В 5? Отлично. Я как раз в 4 откладываю яйца.
И потом парни удивляются, почему девчонкам нравятся парни постарше. Да потому что им нравятся люди. Вот и все. Она хочет свидания с цветами и поцелуями. Она не хочет, чтобы на ней надругался тиранозавр. Вот и... Природа максимально пичкает тебя гормонами, но защищает внешностью от секса, да? И я ужасно выглядел в 14. Но в этом плане у меня была двойная защита. Дело в том, что меня стригла мама. И сейчас парикмахерская тебя стригут, и в конце спрашивают, вам понравилось, и укладывают все гелем. Мама стригла и в конце говорила, не переживай. Иди по мою голову, сейчас все ляжет. Вот. И вот этот синдром отличника, он будет навсегда со мной, прям пугает, когда не идеально. Я рассказывал, что я 10 лет назад получил права, и вначале, когда я получил права, отец отдал мне свою семерку. Я убил ее за 3 года в хлам, она была куском железа. Потом я купил Citroёn и убил его чуть меньше, и недавно... Я сконцентрировался и купил в кредит потрясающий Hyundai за 1,5 ляма. Вот серьезно, для вас нет, в Воронеже отличная тачка. Просто недавно моя девушка получила права, и я проклял день, в который пообещал ей, что буду давать покататься за рулем своего автомобиля. Она настолько неуверенно водит, что приходится ездить с ней. И это какой-то качественно новый вид страха. Знаете, когда холодок по спине, когда пот на лбу? Нет, я говорю про чисто мужской вид страха, когда яйца находятся в районе желудка. Вот. Но знаете, какая самая жесткая стадия страха? Когда ты сидишь на пассажирском сиденье своего автомобиля и ногами нажимаешь невидимые педали. Вот. В этом плане отморозки, которые работают в автошколах. Серьезно, они отморозки. Потому что для меня это супер стрессовое состояние, когда расширяются зрачки, учащается сердцебиение, выхожу из машины, еще трясет пару минут. И я недавно накричал на свою девушку, сказал, твою мать, ты что творишь? И она сказала, что я плохой педагог. Да, я плохой педагог. Хороший педагог была моя первая учительница, Ирина Геннадьевна. Она никогда на меня не кричала. Она говорила, Косицын, сколько будет 12 минус 2? Я говорил, 9. Он говорит, Косицын, повнимательнее. Я говорил, 10. Знаете, почему она не кричала никогда? Потому что на кону ноль. Цена ошибки ее подопечного – ничто. Нет такого, что я говорю 9, и как в фильме «Четыре комнаты» мужик из отдела образования отрубает ей палец. Типа, ну 9 так 9, че? Ну а если бы мы с Ириной Геннадьевной ехали на ее автомобиле, и я был за рулем, и мы ехали со скоростью 60 км в час в стоящий через 40 метров автобус, а я при этом смотрел бы в левое зеркало, Ирина Геннадьевна никогда бы не сказала, Косицын, ну повнимательней. Там самый заслуженный педагог Российской Федерации сказал бы, тормози, сука! Тормози! Беги в аптеку! Что случилось, Ирина Геннадьевна? Ты видишь давление 400 на 300! Спасибо большое, друзья. Было очень приятно для вас выступать.
Жанр стендап набирает обороты. Практически в каждом городе появляются свои стендап-клубы. И наша рубрика «Открытый микрофон» уже не может вместить всех желающих. Поэтому в этом году в Москве мы проведем еще один большой стендап-фестиваль. Вся информация на сайте stand-up.ru. Приезжай, выступай, стань одним из нас. Мы продолжаем. Встречайте наш следующий стендап-комик Славка Комиссаренко.
Здрасте, ребята. Добрый вечер. Привет всем. Здрасте. Меня зовут Слава Комиссаренко. Я белорус. А есть в зале еще белорусы?
Это ни на что не влияет. Собственно, как и в Беларуси. Просто хорошо, что вы есть, потому что недавно у нас был концерт в Брянске, а это, в принципе, достаточно рядом с Беларусью. Вот кто-то из Брянска пришел. И я спросил, есть ли в зале в белорусы, и абсолютная тишина, а потом мужской голос. Ха-ха! Типа всех перефигачили! Так что хорошо, что вы есть, я не один. Белорусы, продолжайте следить за событиями в стране? Молодцы, я тоже. Просто смотрите, вот кто не в курсе, у нас в стране совсем недавно было замечательное событие, очень важное для нас всех. Дело в том, что совсем недавно у нас были президентские выборы, да, на которых победу одержал Александр Григорьевич Лукашенко. Неожиданно, правда? Я имею в виду, что были выборы, вот. Все же думали, у нас уже это статичная должность, да? И он победил, и вот, чтобы вы понимали, он набрал 83,5% голосов. Представляете? Но мне кажется, что он может лучше. Вот. Но еще будет возможность попробовать, да? Это же не последний раз, это же только пятый. Вот. И просто, чтобы вы понимали, смотрите, для сравнения. Вот он набрал 83,5% голосов. Кандидат, который занял второе место, набрал 4%. Кандидат, который занял третье место, набрал 1,5%. Вот. А за четвертое место дали шоколадную медаль. С надписью «Знай свое место». Просто у нас главная интрига президентских выборов — это не кто станет президентом, а насколько круче в этот раз Александр Григорьевич, чем в прошлый. И вот в Беларуси существует легенда, что когда он наберет 100%, он станет президентом Польши. Ну типа все, эту страну прошел, и теперь новый уровень. Вот. Просто я посмотрел, что Владимир Владимирович Путин на последних выборах набрал 63% голосов. 63. Вот мне кажется, если бы Александр Григорьевич набрал 63% голосов, он бы сказал: 63! Ой, усёта-то вообще не надо! 63! Это получается, я уже навязываюсь! Это уже как будто не вам надо, а мне! Это бред! Бред! Чик-чик! Он бы расстроился, понимаете? И у нас все время на выборах 4 кандидата. Это Александр Григорьевич и 3 каких-то человека. Мы их называем первая тройка игроков. У нас вообще выборы поразительно похожи на передачу «Поле чудес». Тоже приходят 3 человека, чтобы передать привет. И все это под руководством усатого мужчины. Вот. И у нас вообще цифра 4, она очень значимая для нас. У нас не только 4 кандидата на выборах, у нас еще и 4 телеканала. Их там немного больше, но 4 основных. И знаете, как они называются? Я клянусь, это правда. Вот можете потом проверить, если не верите. Смотрите, как они называются. «Беларусь-1», «Беларусь-2», «Беларусь-3» и «Беларусь-5». Не такая уж мы предсказуемая и банальная нация. Четвертый телеканал называется «Беларусь-5». Понимаете? Мне кажется... Если такой вопрос попадется знатокам, что где когда, они на него хрен ответят, вот. Они скажут: мы считаем, что 4-й телеканал называется «Беларусь-4», ведущий. Неправильно, «Беларусь-5» и 35 тысяч рублей отправляются Александру Григорьевичу из города Минска. Вообще у нас вот такие вот принципы в названии, они не только в телевидении. У нас, например, в Минске есть 2 аэропорта. Знаете, как они называются? «Минск-1» и «Минск-3». Я шучу, это неправда. Хотя было бы прикольно, да? Хотя нет, знаете, как бы было бы прикольно? Было бы прикольно, если бы они назывались «Минск-1» и «Беларусь-4». Типа, вы меня везде ищете, а вот я где? В аэропорту. Было бы весело. И знаете, у нас президент у власти с 94 года, это получается 22 года, и он сейчас выиграл выборы, то есть получается, он будет еще 4 года, ну, я имею в виду в этом президентском сроке, вот. Все будет хорошо. Вот. 26 лет, понимаете? 26 лет. И знаете что? Нас как бы все устраивает. Да, потому что мы белорусы, мы такая нация. Вот чтобы вы понимали, да? Вот если нам что-то не нравится, то мы терпим-терпим. Мы терпим-терпим. Вот. А еще у нас недавно был... чемпионат мира по хоккею недавно был. Вот. Все прошло хорошо. Вы выиграли. И знаете, принято считать, что Россия очень много делает для Беларуси, да? Это действительно так, спасибо вам большое, да, это здорово. Но знаете что, я хочу сказать, что и мы многое для вас делаем, да? Таких вещей полно. Я не хочу хвастаться, да, но знаете что? Ладно, я не хочу хвастаться. Подождите, я серьезно, мы каждый год каждый год мы им ставим 12 баллов на Евровидение. Каждый год. Вы думаете, нам нравится? Мы прям чувствуем, что должны. Это необходимо. А как мы вас после санкций с креветками выручили? Никто же не ожидал, что в Беларуси водятся креветки, да? Даже сами креветки. Сказали, сука, а мы прямо отсюда, да? Из страны, где ни одной большущей речки. Вот первые в мире сухопутные креветки. Из Беловежской пущи. Вот выскочили из шкуры зубра. Вот. И вы знаете, я посмотрел, вот у вас же сейчас у Владимира Владимировича третий срок, да? И вот когда Путин баллотировался на третий срок, многие удивлялись, говорили, как так можно. Многие, но не белорусы, вот. Потому что у нас сейчас пятый срок, вот. Понимаете, мы с вами как будто смотрим один и тот же сериал, вот только вы еще на третьем сезоне, а мы уже на пятом. Вот. Вернее, вы как будто смотрели один сериал, да, потом вас новый пустили про Медведева, он что-то не пошел, и вернули вот тот, который хороший, вот. Знаете, политики, они же забавные. Вот мне очень нравится, как смотреть, как какие-то вот политики пытаются присваивать себе какие-то достижения. Помните, Борис Николаевич Ельцин тусовался с теннисистами и кричал, это наша общая победа. Или там, например, хоккеисты российские что-то выиграют, приезжает Владимир Владимирович, чтобы быть в гуще позитивных событий. Вот у нас президент пошел еще дальше. Вот у нас недавно в стране была засуха, а потом пошел дождь, и Александр Григорьевич сказал, вы просили дождь, я дал вам дождь. Нормально? Вот... Нормально, когда президент дает дождь православной стране, вот. Мы уже много веков в Перуна не верим, вот. И удивительно, что это было разовое мероприятие, да? Потому что, когда у нас вот недавно был снегопад и заморозки, он не говорил, это потому что вы меня выбесили. Получайте. Пусть вас морозец пошибет за жопку. Не было такого, и... Я пару недель назад рассказывал этот монолог в Минске, и ко мне после выступления подошел мой друг белорус и говорит, слушай, Слав, а ты не боишься, что когда этот монолог вот покажет по телевизору, Александр Григорьевич обидится и что-нибудь тебе сделает? Я говорю, ну, конечно, нет, потому что Александр Григорьевич, он сам любит посмеяться, и у него хорошее чувство юмора. К тому же он прекрасный человек и прирожденный лидер. Согласен, можно было бы обойтись и без этой шутки, но, поверьте мне, нельзя. Мне надо увидеть маму. Спасибо, ребят.
Я как бы очень люблю Боярского, но мне кажется, вот за последние 40 лет голос Боярского, согласитесь, вот деградировал от прекрасного «Эфес, а ладонь, до рыжий конь». Да, заметили? Вот там с каждым годом все меньше в голосе «Эй-эй!» и все больше
А у нас в стендапе есть стендап-комик, отвечающий за музыкальный стендап. Это мой любимый комик. Встречайте, Иван Абрамов!
Здравствуйте, здравствуйте. Как себя чувствуете? Все хорошо? Сейчас просто грипп ходит в Москве, очень опасно. Я просто сам недавно болел, неделю лежал в стационаре. К сожалению, там не обошлось без осложнений. Потом три дня подряд слушал Quest Pistols. Вот. Но сейчас уже все хорошо. Вообще группа уникальная. Заметили, что вот просто в каждой вот песне, даже в самой попсовой песне, есть какая-то вот ну мораль, маломайская ну мораль. Там песня Билана, да, что невозможное возможно, есть такое в жизни. Песня там, допустим, той же Нюши, как бы ее не стебали в мире юмора, ну, наверное, да, возможно влюбиться в мужчину, что можно хоть выйти на Луну. А вот к чему песня, цитирую, «Мокрая девочка танцует». Мокрая девочка сохнет. Дождь намочил ее полностью. Всю. Всю. Интрига зашла и вышла. Всю. Вот там же у них реально песни, неважно, что ты поешь, просто пой это сексуально, типа.
Вчера была среда, а сегодня четверг. Вчера ты не пришла, значит, вчера тебя нет в прошедшем времени, оу. Я надел штаны, ой, то есть, дел, а нет, все правильно надел. В песнях не важен смысл, важна рифма, поэтому пчел шмел, пыз.
вот вряд ли, да, эта группа когда-нибудь... Вряд ли когда-нибудь группа Quest Pistols станет вот героями программы «Достояние республики» на Первом канале, да? Вот чтобы вот все звезды, особенно старшее поколение, перепевало их песни. Просто вот если из песен Quest Pistols убрать вот эти все их классные танцы и стильную аранжировку, ну это все, это провал. То есть я к тому, что, знаете, очень сильно просадится темп эфира, если просто выйдет Макаревич и под гитару «Мокрая девочка танцует, мокрая девочка сохнет, ночь начала полость, все». Все, сука, все. Вот Макаревич на самом деле удивительный персонаж, я его обожаю. Заметил, что у него вот интересная манера пения, потому что вот у него непонятно, когда может закончиться первая строчка. Ведь у него не существует понятия размер такта. Ведь если уж этот изменчивый мир прогнулся под Макаревича, значит и сольфежиус тоже как-нибудь прогнется. Очень добрые передачи, да, вот «Достояние республики», да, вот прям, ну слишком добрые. Там все вот максимально лицемерят перед друг другом. Вот, никто, знаете, говорит какую-то едкую такую правду, но едкую, да, типа, а, вы знаете, свой главный хит «Синий туман» я хотел бы доверить исполнить, конечно же, моей любимой Бионс, ну а так, Иришка Салтыкова, пожалуйста. Там все друг друга, знаете, вот Михаил Боярский в свои 65 лет доказал, что голос может быть таким же бархатным и мягким, как и в 25. Спасибо. Я как бы... Очень люблю Боярского, но мне кажется, вот за последние 40 лет голос Боярского, согласитесь, вот деградировал от прекрасного «Эфес, а ладонь, до рыжий конь». Да, заметили? Вот там с каждым годом все меньше в голосе «Эй-эй!» и все больше «Эй-эй!». Как будто вот у ежика запор, да, вот это вот «Долбанные подосиновики!». И мне жалко, потому что это кумир моего детства. Михаил Сергеевич Боярский, кумир моего детства. Я вырос на фильме «Три мушкетера». Считаю, гениальный фильм Юнгельта Хилькевича. И вот, к сожалению, вот, ну, жалко, когда твой кумир с годами теряет свой шарм. Вот Боярский, он потерял свой шарм. Особенно, когда, помните, в «Тарас Бульба» вот эта вот без шляпы появилась. А, Господи, Михаил Сергеевич, укройтесь хотя бы шарфом «Зенита». Это... Хотя бы все это оправдается фразой «Мы бомжи». Ну, что... Вот единственный, кто не потерял свой шарм из «Трех мушкетеров», из главных героев этого фильма, это, помните, Атос. Атос, великолепный Вениамин Смехов, помните? Потому что у него вот, что тогда был голос 70-летнего старика, что сейчас? Даже немножко бодрее, да? Тогда все приходили на съемку, там Боярский надрывался, и там играл энергичного Гасконца, там «Четыре!», да, там Терехова, помните, «Если бы я стрелял у вас!», там даже кто-то эпизодически «Имя, сестра, имя!», а он просто мог прийти хоть с бодуна. Там, помните, вообще единственный был момент, где вот Атос повышает голос, это когда он сидит в своем поместье и рассказывает историю Атосу Д'Артаньяну, говорит: «Один мой друг, граф де ля Фер, встретил женщину прелестную, как сама любовь». Вот мне кажется, у него в этот момент кровь из носа пошла. Организм не рассчитал такие нагрузки. Еще. В рамках одной ноты держимся, ребята. И, кажется, вот ему, вот режиссер между вот дублями говорил: «Веня, пожалуйста, добавь энергетики персонажа. Ну, это реально, мы тебя подзвучим, но это жопа на общем фоне. Это вот, Миш, покажи, вот как ты это делал, вот это вот. Каналья. Вот повтори. Каналья. Еще раз. Каналья. Да где ты там слышишь, вот Лия, он же резко говорит. Каналья. Лия, понимаешь, резко. Лия, я. Повтори. Каналья. Извините, я еще перегорел на вдохе. Но вот, знаете, вот согласитесь, вот больше всего мы любим этот фильм за его музыку. Шикарную музыку. Помните, вот какая там стильная музыка была? Особенно вот эта чего штука стоила. Сразу, когда какая-то была опасность, играла. Скажите, Констанция, вы пили из этого бокала, да? Вот круг-то, да, как бы смерть, ну, стильно умирают ребята, да? Вот сейчас не хватает такой музыки на нашем телевидении, согласитесь, вот музыки Максима Дунаевского, нашего русского Поля Мария. Вот какими бы вот стильными новости были, да, если там были, а теперь новости курса рубля. Говорит, у человека кровь из носа идет. Все будет хорошо. Вот не хватало, вот 80-е, жалко, что у нас, нашего вот поколения не было айфонов с хорошими мелодиями, качественными. Я, мне кажется, в такое замешательство бы гопников встал, если бы мне кричали: «Слышь, пацан, стоять!» Это вы мне, сударь? Что? Говорите быстрее, я спешу в монастырь, да шо? Чего? Или, допустим, в жизни даже прикольно. Вы, допустим, берете общий счет на 8 человек, и там, так, а кто брал хлебную корзинку? Не я. Но больше всего, вот за что мы любим этот фильм, это за главную их песню, за «Пора-пора порадуемся». Помните, шикарная была песня. Я когда был маленьким, я вот никогда не понимал, вот зачем в такой вот динамичной, доброй песне вдруг решили вот ни с того ни с сего вставить пародию на «Потертое седло». Помните, вот второй куплет начинался, что такое? Что, может быть, бабушка быстро шла? И просто, ну, вот, и на самом деле это ртом делал Боярский, вот это вот. Помните, опять скрипит потертое седло. Мне кажется, он так часто вот пел эту песню, что сам со временем стал как... И мне кажется, вот, знаете, вот если бы вот Боярский пел песню Quest Pistols, он бы тоже свою лепту внес, да? Он бы пел «Мокрая девочка танцует», да? Я просто подумал, так, а что вы ограничиваетесь? Что вы зачем-то озвучивали только вот эту штуку? Озвучили вот весь куплет, чтобы вот эта штука не выбивалась, да? Что было «Опять скрипит потертое седло, и ветер холодит былую рану». Фу, а, сука, больно. «Куда вас, сударь, к черту занесло?» «Ой, пардон, я думал, ты мужской». И общая канва. Уникальный был фильм, эпохальный. Что говорить, если даже в 90-е вот все мальчики на детские утренники приходили в костюмах мушкетера? Помните? Все мальчики были мушкетером. Даже пару снежинок таскали с собой шпаги, мало ли, да? У меня, когда вырастет дочка, ей сейчас годик, когда она станет там 3-4 года, обязательно пойдет в костюме Миледи. У меня мечта, чтобы была Миледи. Понятно, что, значит, современные дети сначала будут думать, о, смотрите, Рапунцель, пока она не отравит одну из девочек, да? Меня вызовут в школу, скажут, Иван Андреевич, вы в курсе, что натворила ваша девочка? Я скажу, у этой девочки много имен. Волшебно, да, вот до сих пор, 78-го года фильм, до сих пор песня актуальна, прикольно. Вот то, что сейчас происходит на российской эстраде, для меня во многом загадка. Недавно вот для меня вот стал загадкой такой азербайджанский певец, как Эмин Агаларов. Вот вы знаете, кто вот, поаплодируйте, Эмин Агаларов. Вот. Шестая часть зала, а между прочим, у человека, знаете, у человека каждый месяц концерт в Крокусе. А в Крокусе выступают только мировые звезды и сын владельца Крокуса Эмин Агаларов, понимаете? И мне кажется, ну, никто же не виноват в этой ситуации. Никто не виноват, просто папа любит своего сына. Мы не можем запретить это. И пытается помочь. Это нормальная отцовская любовь. И, возможно, вот во все времена, знаете, были папенькины сынки, которые пытались что-то писать, но он было нормально, но не круто. Возможно, вот во времена известных композиторов, типа там Бетховена, тоже был какой-нибудь Фредерик Сант-Алян, да, который был известен своей вот этой вот говном до мажоре. Его тоже пытались продвигать на Запад, делать там различные звездные дуэты с Бетховеном. Людвиг, все хорошо? Да, Фредерик, все гениально. Просто не мог бы ты играть свою партию не здесь, вот, да, а вон в том городе, к примеру. Чтобы эффект стерео достичь. Круто же будет. Я очень, знаете, люблю классическую музыку, но я далеко не всю музыку классическую понимаю. Я никогда не понимал свадебный марш Мендельсона. Вот слышали, вот почему, вот, задавайте вопросом, почему вот что-то связанное с любовью, да, с рождением новой ячейки в обществе должно начинаться с... А, у вас свадьба? Тут, я думал, чума в городе началась. Ой, Емельянова, Емельянова, а? Вот думаете только о себе, а? Это же что-то из средневековья, да? Вот так, таким горном, да, обычно оповещают рыцари, что в лесу началась охота. Молодожены, можно чуточку потише? Там рядом зоопарк, сейчас два кабана на таком очке сидят. И где-то кабаны. Товарищ охранник, вы там нынче не спите, ладно? Свадьба-то татарская, но пьяным же татару хрен объяснишь, что кабан — это родич свиньи, да? Просто я помню, я женился, я стоял в очереди в ЗАГСе, я думал в этот момент, а тот ли я выбор делаю? Может быть, это не та же... И тут тебя просто подгоняют. Тебе не бежать, не надо было трахаться, да? Я понимаю, да, в очереди к урологу все было логично. Тебе не бежать, да, не надо было... Прогнитесь, кокошечка. Любовь. Любовь. Мне кажется, знаете, вот Феликс Мендельсон, он просто вот работал в этот момент над двумя заказами одновременно, над военным маршем и над свадебным, и просто перепутал места отправления. То есть на свадьбу он послал военный марш, а на войну свадебный. И поэтому вот тогда Пруссия проиграла вот в этой датско-прусской войне, потому что невозможно настроиться на войну под... Значит, смотрите, я вам, капитану, начертил план атаки. Смотрите, вы, командир, пойдете вот с этого фланга, да? Вы, командир, пойдете вот с этого фланга, да? С хорошей осанкой, помню, осанку. Да, а я пойду прямо, да, и вот здесь вот так аккуратно в рассыпную, да? Вот так как-то, да? Все, все понятно, да? Я извиняюсь, генерал, какая-то фигня получилась, нет? Почему фигня? Розочка. Я недавно изучал факты, и книжка такая называется «Факты» известных композиторов, классических композиторов. Очень советую приобрести, реально интересно, почитайте, особенно вот если вы дома болеете и вырубили электричество, прям вкуснятина. И там был интересный факт про Баха, что несмотря на то, что он был один из самых, знаете, вот стеснительных и скромных композиторов своего времени, он был настоящий трудяга, работал в церкви, он сочинил одно из самых мощных произведений для органа, «Токката и фуга». То есть на его концертах в церкви, он в церкви в основном выступал, вот был настолько мощный диссонанс между его вот этой внешней скромностью и музыкой, которую он играл. То есть он же просто выходил, говорил: «Всем спасибо, что пришли на мой концерт в церковь». Понятно, что здесь как бы не главный хедлайнер. Иисус главнее. Зачем ты им объясняешь свои шутки? Просто играй, Иоганн, просто играй. Не дует, окошко не закрыть, нет? Простите, ради Христа. Причем он был однолюбом, у него была только одна жена, потому что он был очень скромен женщиной. Он говорил как бы: девушка, наверное, мне лучше пора идти, тем более вы уже не дышите. И самое, знаете, интересное то, что вот Бах, в отличие от Моцарта и Бетховена, он не был популярен при жизни. То есть он стал популярен только спустя там 100-200 лет, когда специальные организации распространяли, популяризировали его творчество. И вот представляете, что за вот друзья, вот что за окружение было вот у Баха, которое на... Ягаш, какая-то кислота, нет? Не, ну как? Вот как под это танцевать? Там-там-там-там-там-там-там. Что, вот где мой парик теперь? Вот где, да? Сейчас же вот это бери за шаблон, прикольно. Вот это вот. Говно в домажоре вот это вот. Танцуешь и не завидуешь человеку, понимаешь? Мне кажется, знаете, самая главная мысль здесь в том, что вот Бах доказал на своем примере то, что только время является объективным мерилом таланта человека. То есть можно вбухать денег сколько угодно в свое чадо, да? Если через 100 лет никто не будет о нем вспоминать, деньги были, не было таланта, понимаете? Поэтому вот произведения условного, да, Фредерика Санталяна, они не дожили до наших дней. А произведения Баха через 100 лет, через 200, через 300 до сих пор являются заставкой к программе «Человек и закон» с Алексеем Пиманов, да. Спасибо большое. Спасибо.
Это был стендап. Увидимся с вами через неделю на канале ТНТ. Пока. Спасибо.